«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы». Очередная программа из цикла «Цена победы». Сегодня ее веду я один, Виталий Дымарский. И в гостях Елена Сьянова, хорошо вам известная, раньше по постоянному участию в наших программах, а теперь по участию такому спорадическому время от времени.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Тем не менее, Елена пришла к нам, по-моему, с очень интересной темой. Я не мог удержаться, не мог не пригласить ее, чтобы подробно об этом поговорить. Тема звучит так. Телевидение Третьего рейха. Вот интересно, что в вопросах, которые пришли накануне программы, еще по интернету, вот Сергей из Подмосковья, предприниматель Сергей из Подмосковья, нам пишет, а разве в Третьем рейхе было телевидение? Что-то нигде не встречал каких-либо упоминаний об этом. Расскажите, когда оно появилось в Германии, как осуществлял свою деятельность. Ну, собственно говоря, вот вопросы, которые задал Сергей, на них и будет сегодня отвечать Елена Сьянова. Правильно я понимаю?
Да, и сразу могу сказать, что еще как было.
Телевидение. Ну хорошо, с чего начнем? Пойдем по хронологии.
Давайте начнем с вопроса все-таки о слове телевидения.
А, вы хотите сразу...
Я все-таки хочу задать вопрос.
Давайте я тогда расскажу о вашей задумке. Просто Елена уже перед самым началом нашей программы предложила сыграть с вами в игру. Она обещала свою книгу. Какую книгу вы обещаете?
Любую. Самую лучшую. Тому, кто ответит...
А какая самая лучшая?
Наверное, о Павле роман, я думаю.
А роман о Павле? То есть да. Не о Второй мировой войне, не о немцах.
Давайте, по желанию. Если кто-то ответит, пусть выбирает любую, но...
Хорошо. Ну, давайте тогда... Сколько экземпляров? Один? Два? Сколько?
Ну, посмотрим, сколько будет правильных ответов. Я думаю, что ни одного.
А вы так думаете?
Да, у меня...
А вдруг будет?
4 года я испытываю желание задать такой вопрос,
А вдруг будет ответ правильный?
Тогда посмотрим.
Хорошо. Значит, ответы вы присылаете, я вам напоминаю, по СМС на номер +7 985 970 45 45. И вопрос Елены Сьяновой.
Вопрос о слове телевидение. Когда появилось это слово? Вот первое упоминание. Вот в каком...
Кто его придумал?
Ну, что значит, когда появилось слово, то или иное слово? Это значит, есть какой-то документ, в котором фигурирует то или иное слово. Вот в какое время, в каком хотя бы веке? Мы впервые видим написанное на бумаге слово «телевидение».
Ну, вопрос, конечно, очень сложный.
Да, вопрос сложный.
Вы постарайтесь. Вас ждет приз в виде литературного произведения нашей сегодняшней гости Елены Сьяновой. Теме, пока люди думают, ищут, да, так когда появилось телевидение в Третьем Рейхе? Не слово телевидение, которое вы спросили, да, в каком веке, а когда появилось уже телевидение как телевизионное вещание, я бы сказал, да, не телевидение как технология. Известно, что изобретатель телевидения, там, Зворыкин считается, да, но именно вещание телевизионное, на основе уже, так сказать, придуманных технологий, оно впервые было осуществлено в Германии. Когда это было и как оно развивалось, это мы уже будем говорить потом.
Вы знаете, наверное, надо начать все-таки с мечты. Вот это желание людей видеть то, что выходит за границы взгляда, то есть видеть то, что находится не в том месте, где находится данный человек, вот это вот желание, оно, в общем-то, я думаю, имеет довольно такую длительную историю, потому что вот в средние века, например, изобрели такой магический кристалл, такую 4-гранную пирамиду, в надежде в каждой из 4 граней видеть происходящее в одной из частей света. То есть это было желание видеть там, куда не достигает взгляд. Но, конечно, вот подошли люди к осуществлению этой мечты только где-то вот на рубеже 19-20 века.
Вот мне
Виталий показал ответ
мне на показывает, вопрос. Уже появился первый правильный
потрясающе.
Вопрос. Первый правильный ответ.
Нет, я, ну кто-то мне испортил праздник.
Ну вот так, это Евгений из Москвы. Но ответа пока не даю, может еще будет правильный ответ.
Да, так вот, значит, все-таки на переломе 19-20 веков человек вот впервые вплотную подходит к техническому воплощению этой мечты, то есть научившись преобразовывать свет в электрические сигналы. Но в самом начале вот, вот это вот отстающее от мысли сознание все-таки еще стремится только видеть реальность, еще не понимая, какое уже мощное средство заимел человек, чтобы эту реальность создавать. Вот именно этим и занимался министр пропаганды Геббельс. Как мы знаем, используя разные средства. И именно в этом плане он и разрабатывал концепцию немецкого телевидения. Вообще,
он,
я думаю...
Он начал разрабатывать эту концепцию немецкого телевидения, но я так понимаю, что не концепцию, опять же, технологическую, да, а концепцию, то, что, как сейчас уже говорят, контентную, содержательную, да? То есть речь идет о концепции уже телевизионного вещания на достаточно массовую аудиторию.
Да, совершенно верно.
Когда он начал этим заниматься?
Ну, вы знаете, вот так точно сказать нельзя, потому что тут есть какие-то, может быть, документы, это где-то в районе 37-го года, но, в общем, давайте начнем с первой трансляции. Вообще, как бы, зарождение, день рождения немецкого телевидения, это, наверное, все-таки 22 марта 35-го года. И первой такой говорящей головой, которая появилась на экране, была голова геббельсовского чиновника, шефа службы радио Третьего Рейха, Ольгерда Ходомовски. Довольно расплывчатое изображение и несколько таких хвалебных фраз в отношении фюрера. Вот все, что тогда могли выдать. Первая попытка трансляции, телетрансляции, это Берлинская Олимпиада.
1936 год,
да. Была попытка осуществить первую телетрансляцию.
А почему была попытка осуществить? Она не очень удалась,
потому что сразу же произошла авария, короткое замыкание и выгорает передатчик. Потом была попытка, устранили эту аварию, была попытка транслировать
это
футбольный
попытка,
матч.
Это была попытка, если я правильно понимаю, прямой трансляции.
Конечно, речь идет об этом.
Потому что записи, наверное, тех же соревнований, той же Берлинской Олимпиады, потом показывались нам по телевизору.
Да. Вторая попытка – это транслировать знаменитый матч Германия-Италия. Но тоже
в рамках
В рамках Олимпиады, но тоже она по техническим причинам, она, в общем-то, не очень удалась, потому что низко висели тучи, и, в общем, что очень уж была какая-то мутная картинка.
Света
вряд ли
не хватило.
Были любители, да, все это долго смотреть. Но вот тут мы подходим где-то к 37-му году. Вот вы говорите, когда Геббельс начал так активно этим заниматься. Он вот именно в 37-м году начинает наращивать свое министерство, мускулы своего министерства пропаганды. То есть он формирует новые департаменты. Кстати...
И там был департамент телевидения?
Нет. Там был департамент... Был там где-то к войне их уже 14 будет, этих департаментов. Но в 37-м уже был департамент радио. И был департамент кино. Так вот, интересно. В 37-м году Геббельс говорит о том, что кинорежиссеры не должны заниматься телевидением. И отдел телевидения создается при департаменте радио. Вопрос, почему? Вот, видимо, какие-то технологии пропагандистские, уже наработанные департаментом радио, он хотел использовать
на телевидении.
Видимо, да. Видимо, так.
Радио он использовал очень активно.
Радио это, в общем-то, наверное, самое главное было тогда такое там техническое же, даже, средство помимо пропаганды.
Всего, помимо всего прочего, это было самое действительно, наверное, эффективное средство пропаганды. Там же чуть ли не бесплатные приемники раздавали населению.
Да, в рамках Трудового фронта. Совершенно верно. Вот в 37-м году есть один очень интересный момент. Вы знаете, кому поручил Геббельс заняться досугом граждан, и особенно гражданок? Ну, возможно, кто-то знает, что его жена Магда работала в комитете немецких женщин. И занималась досугом работниц, но, как она сама говорила, гораздо труднее оказалось решить задачу правильно занять время домохозяек. И вот я вам сейчас приведу отрывочек из письма. Это ее подруга, сестра Гесса Маргарита, пишет. Это была идея Магды устраивать при новых прачечных, бытовых комбинатах по-нашему, особые комнаты, в которых можно было бы собираться человек по 30-50, например, вокруг Телефункина. Ну, Телефункин так назывался тогдашний...
Телевизионный
приемник. Здесь же, пишет она, можно разместить книги, газеты, можно смотреть, разговаривать, обсуждать и прочее. Идея нам понравилась, и мы взялись за ее воплощение. Дальше она пишет, что Трудовой фронт отказался выделить средства, Магда обратилась в Министерство пропаганды. Йозеф обещал хоть 1 000 000 марок, если мы станем строго следовать его установкам, и написал такую инструкцию, пишет она, что в семействе Геббельсов назревает очередной скандал. Антисемитизм необычайно скучен. Ну, я по этой фразе делаю вывод, что в этой инструкции было очень много антисемитской пропаганды. Немки не захотят собираться вокруг Телефункинов ради того, чтобы ненавидеть своих соседок-евреек. Немки хотят любить, воспитывать детей, учиться правильно проводить с ними досуг. Это 37-й год. И вот интересно, что вот эту идею Магды создавать вот эти телекомнаты...
Ну, такие разновидность красных уголков.
Да, что-то в этом духе. Такие клубы, как бы, вот, женские. Ее очень быстро, конечно, прихватизировал Геббельс.
И, чтобы распространить уже на мужчин.
В принципе, вот...
Чтобы уже на мужчин распространить.
Да, да, естественно, чтобы вести это просто уже как такое... Такое средство собирать людей после работы и, значит, ну, как-то пытаться, может быть, организовать их досуг при помощи просмотра каких-то программ. Но, в общем-то, честно говоря, эти телефонкины, конечно, были. Тут вот даже где-то пишет та же Маргарита об этих телефонкинах, что это такое убожество. Что... А, ну это вот в этом письме и было. Что действительно они очень скверные изображения, и, в общем, смотреть нечего, и, ну,
смотреть
как
нечего.
Дополнительное
смотреть
средство.
Смотреть нечего, мы до сих пор говорим.
Ну, это да. Нет, ну, есть что, смотрим. То есть, как какое-то дополнительное средство. Вообще, нужно сказать, что в 37-м году Геббельс еще смотрел на телевизоры, как на, ну, нечто такое с туманной перспективой. Может быть, с хорошей перспективой, но в будущем, потому что очень была мала аудитория. А еще он боялся прямых трансляций, потому что невозможно наладить цензуру. Вот у него есть такое высказывание, что-то типа ляпнут еще чего-нибудь. Нельзя так уж вот свободно давать высказываться. Но, тем не менее, с 37-го же года Геббельс начинает уже размышлять о телевидении как о новом орудии пропаганды. Вот смотрите. «Превосходство, — пишет он, — зрительной картинки над слуховой в том, что слуховая переводится в зрительную при помощи индивидуального изображения. Воображение, которое нельзя держать под контролем. Все равно каждый увидит свое. Поэтому следует сразу показать, как нужно, чтобы все увидели одно и то же». То есть он свою лапу уже накладывает на воображение.
Слушайте, ну вообще можно, то есть даже не по-разному, а совершенно однозначно, конечно, мы там все мы относимся к Геббельсу как к пропагандисту, возглавлявшему Министерство правды и так далее, и так далее. Но вы согласитесь с тем, что, в общем-то, в своей области, в своей сфере он, в общем-то, был высоким профессионалом?
Да это, по-моему, уже и не обсуждается. Был. Был злодей Геббельс высоким злодейским профессионалом. Да.
А вы, кстати, сейчас, этом... сейчас бы, как, наверное, так сказать, на современном языке бы сказали, что он выдающийся пиарщик.
Пиарщик.
Пропагандист.
Пропагандист. Ну, а кто-то оспаривает, собственно, это?
Да
разве,
нет.
Разве способность и талант не может быть очень злым, очень вредным и разрушительным? Может.
Лен, вы знаете что, я бы хотел вас прервать, чтобы наших слушателей немножко, чтобы они поостыли немножко с ответом на ваш вопрос, потому что здесь просто безумное количество ответов пришло, они все неправильные, кроме вот одного.
А какие?
Кроме одного.
Самого первого причем.
К самого первого,
ну, да. Ну, это какой-то энциклопедист просто.
Да. Мы, кстати говоря, Евгений из Москвы.
Вероятно, 19
поскольку это по
век,
пейджеру,
да?
Мы просим угу. еще раз повторить его ответ и с номером его телефона, потому что иначе мы не можем определить победителя. Так что, Евгений, если вы нас слушаете, то повторите свой ответ, но еще пришлите еще и номер телефона ваш, чтобы мы, так сказать, знали, с кем мы имеем дело.
Какие
а все
ответы?
Остальные, я вас умоляю. Леонардо да Винчи.
Раньше.
Очень много пишут.
Раньше.
Тысячу, ну, это уже понятно. Уже можно не передавать, уже можно не отвечать. 18 августа 90-го года Константин Перский. 24 августа 900-го года появился термин телевидение. Опять вот про Перского очень много пишут. 15 век пишет Денис.
Раньше.
Нет, мы сейчас даже... Нет, не скажем сейчас правильный ответ, пока Евгений не пришлет свои координаты. 20-е годы, 900-й год, 30-е годы, 1873 год и так далее и тому подобное.
Да, нужно, когда задают вопрос, внимательно его слушать. Ведь я же сказала
век,
слово...
30 сентября 29-го и
не
так далее.
Не телевидение как индустрия, а слово, слово.
Да-да-да. Так, если Евгений не пришлет свои координаты, то мы, у нас появился еще один правильный ответ, хотя он не такой... Неужели в Библии, вот нас спрашивают, это некто Айрат, хотя не совсем полный, не такой полный, как у Евгения. Евгений, присылайте. Да, продолжим пока.
Ну, продолжим мы, да. В общем-то, надо сказать, что... 37-й год у нас, да?
Лен, извините, я вас перебью. Вот такой вопрос, раз мы уже заговорили о Геббельсе. Мы же все-таки, как бы, у нас посвящено все-таки в основном войне, да, вся история вся, нашей программы. И поэтому я бы хотел поближе, что ли, вот к такой, к пропагандистскому, что ли, да, настрою всех средств массовой информации. Если я правильно понимаю, при всем при том, хотя Геббельс, как вы говорите, уже наложил лапу на телевидение и уже, так сказать, понял все преимущества этого канала воздействия, да, на сознание масс, но, тем не менее, все-таки и радио, кстати говоря, при Геббельсе, и телевидение, они не были, ну, такой пропагандистской машиной, как бы сказать, вот на 100% заряжены вот только с утра до вечера говорить там... о преимуществах национал-социализма, нацистской Германии и так далее, или там германской расы, да, все-таки этого не было. Это была достаточно умелая, как я понимаю, пропаганда. Очень много было образовательных программ,
нет.
воспитательных, для домохозяек.
Это вы торопитесь. Это будет немножко позже все-таки. Давайте не будем проскакивать, все-таки 37-й год. В 37-м году Геббельс настроен на телевидение только как на орудие пропаганды. Все остальное возникает спонтанно и, в общем, как так, оно возникает, ну, потому что люди просто осваивают новую технику. Здесь он разрабатывает четкую инструкцию. по которой нужно работать вот этому вот отделу телевидения. Инструкция, вот суть ее состоит в том, что, как вот он все время это пишет и все время это подчеркивает, правильную картинку в каждый дом. Правильную картинку в каждый дом. Это что значит правильно?
Что значит, все люди
должны видеть ту реальность, которая нам нужна. Вот еще одна цитата. По поводу вот этих женских комнат. Он, значит, в 1939 году, ну вот немножко перескочим, в 1939 году он все-таки соглашается дать возможность...
Нет, извините меня, пожалуйста, я вас прошу, уважаемые слушатели, ну не тратьте вы время и все остальное. Перестаньте отвечать. Тем более, что все ответы опять идут неправильные. Уже победитель уже есть. Да, Лен, извините.
Так вот, значит, он все-таки... дает, вероятно, выделяет средства, то есть дает возможность комитету немецких женщин заняться разработкой вот этих вот программ для женских телекомнат. И, то есть, экран погас.
Вот не имеет значения.
Какая-то телевизионная какая-то авария. Мы о нем говорим, оно сработало. То есть он соглашается разбавить вот эту вот Gleichschaltung, вот эту вот концепцию пропаганды, некими художественными фантазиями. Вот дальше интересный момент. О технической стороне, говорит он, не беспокойтесь, скоро мы получим в свои руки такие аппараты. Дальше у него идут три восклицательных знака. Мы сможем показать что угодно. Мы будем создавать реальность, которая нужна немецкому народу. Ваша задача, пишет он жене и ее сотрудницам, ваша задача учить немок в ней жить. Понимаете? То есть мы будем создавать ту реальность, которая нам нужна, выводить ее на экран и показывать. А ваша задача, ну, вот как бы учить в ней жить. То есть практически чем занимается современное телевидение? Наверное, именно этим.
Ну, в общем,
четко этой вот формуле следует. И вот смотрите, какие у него приоритеты. Значит, первые и главные – новости. Потом репортажи из цехов и с ферм. На третьем месте – спорт. Четыре раза у него – спорт, 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 спорт. Потом развлекательные программы. Причем он пишет, что со временем развлекательных программ нужно будет делать больше, когда сознание народа будет подготовлено. Вот я так понимаю, что наше сознание сейчас подготовлено, потому что у нас сплошная развлекуха идет. Что касается фюрера, с телевидением живой фюрер, пишет он, войдет в каждый дом. Это будет чудо, но оно не должно быть частым. Другое дело мы. Мы, руководители партии, должны быть с народом каждый вечер после трудового дня и объяснять ему то, чего он днем недопонял.
А явление фюрера народу должно быть время от времени, да? Так
да.
Нечасто.
А мы должны появляться и как бы вот... Чего он недопонял днем, мы объясним ему вечером.